кому сказать? Иисус Христос умер за всех. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. Все согрешили, и Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяния апостолов 17:30. Следовательно, проповедь Евангелия должны услышать все люди, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. В бывшем СССР, где искоренялась живая вера в Иисуса Христа и насильственно насаждался атеизм, верующие протестанты, предлагая людям Евангелие, не могли евангелизировать все народы огромной многонациональной страны. Это было связано с большими трудностями. Не хватало Евангелий, не говоря уже о Библиях. Не доставало материальных средств и тружеников. Атеисты жестоко преследовали и лишали свободы, а нередко и жизни, истинных носителей евангельской вести. Когда атеистический колосс рухнул без содействия рук человеческих, у верующих появилась прекрасная возможность для широкой евангелизации в стране. Наряду с этим появились и неизведанные трудности. Уместно вспомнить, как апостол Павел описывает свое служение. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». 1 Коринфянам 9 глава с 20 по 22 стихи. У Павла был свой подход к каждому народу и к отдельным личностям. Многообразие религий и национальных традиций сегодня шире, чем во времена апостола Павла. Но есть и великое преимущество. Мы можем проповедовать Евангелие многим народам на русском языке. Атеисты, увлеченные идеей коммунизма, старались создать единую империю, в которой изучение русского языка было обязательным. Они, конечно, не представляли, какую великую услугу окажут этим делу евангелизации. Благая весть на родном языке воспринимается лучше, но где такой возможности нет, можно проповедовать и на русском. Для того, чтобы евангелизация была более успешной, благовестникам необходимо многое учитывать, многое знать. Население бывшего СССР можно разделить на следующие категории. Безбожники, в душах которых атеизм оставил глубокие греховные следы. Православные, которые в большинстве своем никогда не читали Библию и даже Евангелие. Они соблюдают религиозные обряды. Мусульмане – это коренные народности Средней Азии и Кавказа и некоторые национальные меньшинства на Урале и в Поволжье. Язычники – это большая группа народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Буддисты – к ним относятся буряты, калмыки, а также переселенцы из других стран. Католики и греко-католики, проживающие в западных областях Украины и Белоруссии. Из Индии к нам проникли индуизм, йога, кришнаизм, экстрасенсорика. В наших странах немало последователей Блаватской, Рериха, есть Белое Братство, оккультисты, сатанисты, последователи новоявленного лжехриста Виссариона и многие другие грешники. Все они нуждаются в спасении, и благовестники должны передать им неповрежденное евангельское слово. Перед благовестниками бескрайняя нива. Каждому народу необходимо сказать о Христе по-особому, учитывая его традиции и уровень культурного развития. Шаблонная проповедь не принесет успеха. Теперь перейдем к более подробному рассмотрению отличительных признаков, перечисленных выше категорий, которые необходимо учитывать во время благовестия. Безбожники. Надо сказать, что сегодня многие, формально причисляющие себя к той или иной религии, буквально пропитаны атеистическими вымыслами, так как десятилетиями в души детей и взрослых принудительно впрыскивали атеистический яд. Еще в 80-х годах прошлого века можно было услышать примерно такой диалог. «Бабушка, я теперь знаю, что ты была обезьяной», — сообщает внук, придя из детского сада. «Что ты, внучек? Кто тебе такое мог сказать?» «А что, разве не была?» «Конечно, нет». «Кто же тогда был обезьяной? Может, дедушка?» «Нет, дедушка тоже никогда не был обезьяной». После некоторой паузы внук многозначительно произносит: «Значит, московская бабушка была обезьяной». После такого воспитания можно пожинать только самые горькие плоды. Еще Аристотель говорил: «Детство – это чистая грифельная доска, на которой можно написать все, что угодно». А Библия утверждает: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Притчи 22:6. Что же нам делать с теми, кто не был наставлен, чьи сердца с детства засеяны плевелами? Необходимо помочь им увидеть свое бедственное положение и нужду в Спасителе, который любит их и желает им благополучия. Атеизм долгие годы был государственной религией в нашей некогда большой стране. Именно религии, так как в его основные положения надо было просто верить. Научным он только назывался. Он был нужен тем, кто учил братьев воевать друг с другом и привлекал тех, кому хотелось безнаказанно грешить. На истоки атеизма указывает нам Библия. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Псалом 13, 1 стих. В связи с тем, что научный атеизм является составной частью материалистической философии, безбожники всегда пытаются подвести под свое мировоззрение философский фундамент. Само слово «философия» хорошее. В переводе с древнегреческого оно означает «любовь к мудрости». «Фила» — «люблю», «София» — «мудрость». Однако материализм можно назвать лишь лжеименным знанием. Апостол Павел предупреждает утвержденных и укорененных в истине Христовой: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Колоссянам 2:8. Человеку, который перенес тяжелую операцию и выздоровел от смертельной болезни, нет необходимости вновь подвергаться действию хирургического скальпеля. Но хирургу никто не будет запрещать еще глубже изучать симптомы болезни, от которой необходимо врачевать пациентов. Спасенный Иисусом Христом никогда не будет искать спасения в философских доктринах, тем более в материалистических. Но чтобы предостеречь других от бесполезных и опасных блужданий по философским лабиринтам, ему приходится снова и снова открывать несостоятельность материалистической философии. Если смертельно больной человек будет вместо врача искать красивое здание, где бы он мог провести последние дни жизни, то его, скорее всего, сочтут за неразумного. В вопросе спасения души философия материализма в лучшем случае может быть лишь красивым зданием, но единственным врачом и спасителем является Иисус Христос. Деяния апостолов 4:12. Всякий человек рождается с симптомами греховной проказы, и первоочередная задача каждого из нас – исцелиться от нее, чтобы иметь гарантию вечной жизни. На евангелизационных собраниях нам неоднократно задавали вопрос: какая вера правильная, православная или баптизм? Я обычно отвечал вопросом: а где речная вода чище, в истоке или в устье? Конечно, в истоке, отвечали люди. Так и в христианстве. Новый Завет Иисуса Христа – это кристально чистый источник живой воды. Истинным будет только то вероисповедание, в котором соблюдается Священное Писание. Всякое искажение Слова Божьего порождает лжеучение и является греховной сетью для человеческой души. Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Откровение 22, 18 и 19. Удивительна психология нашего современника. Обманутый атеизмом, он, наконец, порвал с ним, увидев его беспочвенность, и теперь пытается найти опору в философии, довольствуясь признанием какой-то высшей силы или энергии. А кто начинает осознавать себя грешником, тот пытается прикрыться смоковными листьями какой-нибудь удобной религии. Одна из них – православие. В одном городе обратился к Богу майор КГБ. Его мать сильно переживала, что сына снимут с работы. Она всю ночь не спала, а утром посоветовала ему: «Если хочешь быть верующим, иди в православную церковь. И на работе останешься, и в жизни ничего не нужно будет менять». Удивительным был ответ сына, твердо ставшего на истинный путь. Мама, если не изменять греховную жизнь, то зачем называться верующим, лицемеря перед людьми и перед Богом? Беда в том, что православные священники провозглашают православие единственно истинной верой, берущей начало от самих апостолов. Принимая это утверждение на вере, православные, как правило, очень слабо знают Священное Писание и не помышляют о превратности своих пониманий. Иисус Христос учил людей тому, чтобы они исследовали Писание. Иоанна 5:39. На одном из евангелизационных собраний, выяснив, что из множества православных слушателей почти никто не прочитал Евангелия, я рассказал следующую историю. Мать, оставшись вдовой, всю жизнь посвятила сыну. Когда он вырос и уехал учиться в большой город, мать изо всех сил помогала ему. Закончив институт, сын стал быстро подниматься по служебной лестнице и все реже и реже писать домой. Потом он женился, даже не сообщив об этом матери. Она посылала ему письма, но ответа не получала. Тогда она решила поехать в город и разыскать сына. Разыскала. У него богатая квартира, красивая жена. Удивленный приездом матери, сын пообещал, что вечером уделит ей время, и куда-то ушел с женой. Оставшись одна, мать занялась уборкой квартиры. В кабинете сына, открыв ящик письменного стола, она увидела свои письма. Они были не распечатаны. В зале послышался возмущенный гул. Я пояснил слушателям, что православные очень похожи на того сына. Евангелие – это письмо Бога к людям. И если они его не читают, то становятся такими же неблагодарными, как тот сын. В Новом Завете нет названия «православные», а «христиане». И вера евангельская есть. Поэтому евангельские христиане – не новая секта, как пытается утверждать апологеты православия, а весьма древняя вера, рожденная в дни земной жизни Иисуса Христа. Баптизм произошел не от Лютера, Цвингли или Кальвина, а от Иисуса Христа, который принял крещение от Иоанна Крестителя. Крещение взрослых с исповеданием грехов Христос назвал «правдой» Матфея 3:15, а правда только одна. Христос утвердил ее, зная, что через 3 столетия священники начнут вводить детское крещение. История церкви повествует, что детей впервые крестили в 342 году по Рождеству Христа, а детокрещение было утверждено как церковная практика в 416 году по рождению Христа. Есть неопровержимые доказательства, что раньше не существовало общепринятого правила крестить детей. Посмотрим, в каком возрасте принимали крещение отцы церкви на рубеже 3 и 4 веков. Иоанн Златоуст в 20 лет, Григорий Богослов в 24 года, Василий Великий в 30 лет, Киприан в 45, Августин Блаженный в 30 лет. Может быть, эти люди выросли в неверующих семьях, и потому их не крестили в детстве? Нет, Василий Великий и Григорий Богослов – сыновья пресвитеров. Мать Августина возведена в католицизме в ранг святых. Их не крестили в детстве только потому, что детского крещения еще не было. Во всем Священном Писании нет ни одного примера крещения детей. Крещение, греческое «баптизма», – это обещание Богу доброй совести, 1 Петра 3:21, а младенец не способен дать такое обещание. Поэтому детокрещение не имеет основания в Священном Писании и является грубым нарушением святых заветов Иисуса Христа и апостолов. На Руси христианство было принято в 988 году, причем к этому времени оно уже далеко ушло от евангельских истоков. Окончательное разделение церкви на католическую и православную произошло в 1054 году. До этого православные нарушили Евангелие вместе с католиками. Вот некоторые примеры таких нарушений. Утверждение монашества, молитва за умерших, почитание ангелов и святых, почитание святых предметов и крестное знамение, преклонение перед изображением Марии и ее обожествление, поклонение ангелам и мученикам, утверждение учения о чистилище, поклонение кресту, поклонение мощам, целование рук и ног священника, поклонение иконам, индульгенции. Нет особой надобности более глубоко исследовать православное учение, так как всякий добросовестно изучающий Священное Писание сам может увидеть уклонение православия от прямого евангельского пути. Оставаясь государственной религией со времен Константина Великого вплоть до последнего российского императора, православная церковь была служанкой государства, оправдывавшей вседеяния царей и освящавшей даже войны, которые они вели. В настоящее время православие для многих стало исключительно внешней формой традиционного верования, без поклонения Богу в духе и истине. В заключении обсуждаемой темы рассмотрим, кто же на самом деле является сектантом. Православные священники обвиняют протестантов в том, что у них нет преемственности священства, и с пренебрежением называют их сектантами. Это обвинение несостоятельно, потому что не основано на Библии. Апостол Павел, волею Божью апостол Иисуса Христа, Колоссянам 1:1, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, Галатам 1:1, не нуждался в человеческой преемственности священства. Он воспринял все от самого Господа, 1 Коринфянам 11:23. Однако тем, кто подчеркивает важность преемственности священства, хочется сказать, что Мартин Лютер был священником и даже перед смертью рукополагал на служение. Мена Зиманс, от которого берут начало менониты и украинские штундисты, тоже был священником. Если говорить о сектантах, то сначала нужно согласиться, что это слово происходит от названия части круга – сектора. Вопрос заключается в том, что следует принимать за полный круг. Если православие, то оно само является сектой, так как отсеклось от католической Вселенской Церкви. Зрелый христианин скажет, что за полный круг надо, конечно, принять истинное Слово Божье – Библию. Очень хорошо. Но Ветхий Завет еще за 2 века до рождения Христа был переведен с древнееврейского на греческий язык. Он получил название Септуагинта. В 1 веке Писание было дополнено Новым Заветом Господа нашего Иисуса Христа. Это был законченный кодекс из 66 книг, в который нельзя было включать апокрифы, так как их нет ни в Септуагинте, ни в других древнееврейских источниках. Библию нельзя было также подменять преданиями и решениями последующих соборов, отсекая одну за другой истины Священного Писания. Еще в древности пророк Исаия сказал о таковых: «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного». Исаия 28:13. Вдумчивому искателю истины предоставляется возможность самому ответить на вопрос, кто же является сектантом. Во всяком случае, прозвище «сектант» недостоин тот, кто стремится исполнять Священное Писание, ничего не прибавляя к нему и ничего не убавляя от него. Евангелизация среди мусульман требует большой осторожности в словах. Малейшее унижение имени Магомета в лучшем случае положит конец беседе, в худшем – ожесточит мусульманина и даже может вызвать в нем желание физически защитить честь пророка. Священная книга мусульман «Коран» была написана Магометом спустя 600 лет после рождения Христа. К этому времени Бог через Иисуса Христа сделал все, что нужно было для спасения человечества. Коран, с одной стороны, протестовал против поклонения христиан Марии, ангелам, угодникам, иконам и так далее, а с другой стороны возвеличивал Иллаха, божество племени, которому принадлежал Магомет, до Аллаха, Творца Вселенной. Одно из основных положений Корана – Аллах не нуждается в товарищах, то есть Он один. Мусульманину очень трудно объяснить, что Иисус Христос – Сын Божий. Из Корана он знает, что Иисус – Сын Марии. «Если у Бога есть Сын, – скажет мусульманин, – то должна быть и жена». Для нас одна такая мысль – святотатство. Но мусульмане не верят в непорочное зачатие и рождение Христа. Разъяснять эту истину можно, исходя из Корана. В нем много библейских имен. При упоминании их обязательно назван Отец. Можно обратить внимание мусульманина на то, что в родословии Иисуса указана Мать, а не Отец, как у других пророков и патриархов. Следовательно, у него не было земного отца, как у всех людей. В Коране очень многие библейские личности названы пророками. Иисус, как и Магомет, тоже назван пророком. Сам Магомет или Мухаммед говорит: «Нет Бога, кроме Аллаха, а Магомет – пророк его». Магомед считается последним и поэтому наибольшим пророком. Слова Моисея: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте», мусульмане истолковывают по-своему. Они утверждают, что здесь Моисей говорит о Магомете. Следует обратить внимание на слова «из среды тебя», а также на текст «я воздвигну им пророка из среды братьев их». Второзаконие 18:18. И спросить у мусульманина, является ли Магомед израильтянином. Нет, конечно. Они уверяют, что Магомед из арабов. Следовательно, Иисус – последний пророк, а не Магомед, так как в приведенных выше цитатах из Священного Писания речь идет об израильтянах. В Коране есть места, искажающие библейский текст. Например, в священной книге мусульман сказано, что Авраам пошел приносить в жертву не Исаака, а Измаила. Чтобы не говорить о воскресении Иисуса Христа, Магомед пишет, что Иисус сделал только вид, что дает себя распять, а на самом деле он обманул распинавших и живым вознесся на небо. Доказав на основании Евангелия ложность утверждений Магомета, можно перейти к личности Спасителя. У всех пророков есть могилы, а в могилах их останки, но гроб Христа пуст. Если бы он не умер на кресте, то у него не было бы и гроба, но гроб есть, и он пуст. Значит, Христос воскрес. Спасти от гибели может только живой, а не мертвый. Часть Корана, в которой повествуется об Иисусе Христе, называется «Инжил». Сам Аллах в Коране говорит: «Мы дали Моисею закон, а Иисусу – Евангелие». Во-первых, почему Аллах говорит «не я, а мы» во множественном числе? Во-вторых, о Евангелии только упомянуто, а его необходимо знать. Нужно еще отметить, что рядовые мусульмане, как правило, не знают Корана. В мусульманстве очень много различных сект, которые через ворожбу и фетишизм учат выходить на связь с нечистыми духами. Обратиться через покаяние к Богу, к Иисусу Христу, мусульманам очень трудно. Родные буквально вычеркивают их из жизни, могут даже причинять зло. Отбывая срок лишения свободы во второй раз, я много беседовал с одним ингушем, который сидел за убийство. Ко мне он был очень расположен, несколько моих тетрадей со стихами сумел передать на свободу. В беседах он несколько раз повторял: «Какая у тебя хорошая вера, а вот мне, когда освобожусь, опять убивать надо, мстить за брата». Я убеждал его отказаться от мести. «Невозможно», — говорил он. «Меня тогда все родные проклянут и будут мстить. Они тщательно блюдут закон око за око». Как же прекрасен Господь Иисус и Его учение! Размышляя об этом, хочется бесконечно благодарить и прославлять Его. К язычникам относятся многочисленные группы национальных меньшинств Крайнего Севера и Дальнего Востока. Этим народностям свойственны шаманство, фетишизм, обожествление сил природы, связь с злыми духами, а также поголовное пьянство. Благовествуя среди язычников, нельзя не увидеть, как дьявол изуродовал грехом жизнь людей. Милость Божья безгранична, и весть спасения достигла и язычников. Еще в 90-м году более 30 народностей Сибири и Крайнего Севера не были евангелизированы. Спустя 10 лет наблюдается совсем другая картина. Сегодня с радостью можно отметить, что многие селения северных народностей оглашены благой вестью. Церковь пополняется обращенными из хантов, манси, ненцев, ульчей, якутов, чукчи, коми, эвенков, алиутов, удыгейцев и других народов. Однажды пришлось мне проповедовать среди нанайцев. Мы были у них с группой благовестия. Живут нанайцы в основном на реках, занимаются рыбной ловлей и охотой. А боги слушать не хотят, утверждая, что у нанайца свой бог. Порабощенные алкоголем, они сосредотачивают свои интересы только на водке. С большим трудом удалось нам собрать немногочисленных слушателей. После прекрасной игры вокально-инструментального ансамбля и пения, я, открыв Евангелие, стал свидетельствовать о Христе и спасении грешников. Перед какой только аудиторией не приходилось мне проповедовать. Однако, стоя перед нанайцами, я чувствовал, что мои слова не достигают их сердец. Я старался подбирать самые простые выражения и приводить самые понятные примеры. Когда мы стали выяснять, что такое грех и кто является грешником, я растерялся, не зная, как сказать, чтобы они поняли. К тому же среди слушателей было много детей. Мысленно взывая к Богу о помощи, я спросил: «Убивать человека хорошо или плохо?» «Плохо». «Пить водку хорошо или плохо?» К моему удивлению, дети оживились и, что есть силы, закричали: «Хорошо!» Как извращены понятия этих людей. В одном ханты-мансийском поселке мы стали свидетелями огромного влияния шамана на жителей. Въезжая в селение, мы увидели человека на 30-метровой вышке. Он висел, держась за стойку одной рукой. Поняв, что это самоубийца, мы остановились и начали молиться. Один брат побежал в поселок и стал созывать людей, но они, к удивлению, спокойно отвечали: «Пусть бросается, не нужно ему мешать, это его личное дело». Около часа мы молились о том, чтобы Господь разрушил планы дьявола, желающего погубить душу. К нашей радости, мужчина спустился с вышки. В поселке процветает пьянство. Шаману все подчиняются беспрекословно. Мужчина редко доживает до 40 лет. Многие по совету шамана уходят в тайгу и погибают, стреляя в себя. Ханты и манси с детства занимаются рыбной ловлей. Они хорошо управляют лодками, но плавать никто не учится. Если лодка переворачивается, никто не спешит на помощь к утопающему, так как шаман учит, что это очень хорошо, если вода забирает человека к себе. Перед нашим отъездом из поселка пришли двое мужчин лет 30. Они были не совсем трезвые, но вопросы задавали серьезные. Один из них заплакал: «Отец, спаси меня. Весной утонули 7 моих братьев. Шаман сказал, что мне пора стрелять себя в горло. Я никому не нужен». Я стал говорить ему о Христе, который любит всех людей и лично его. Старался убедить, что он нужен Богу. В конце беседы я предложил мужчинам помолиться, попросить у Бога прощения за свои грехи. Они охотно склонились на колени и помолились, как могли. Когда мы выезжали из поселка, я неожиданно увидел этих мужчин. Они сидели на обочине и допивали 3-литровую банку вина. Глубоко опечаленный этой картиной, я спросил: «Что вы делаете? Вы же покаялись, попросили у Бога прощения». Они нисколько не смутились. Один, улыбаясь, сказал: «Отец, мы решили отметить день нашего покаяния, а потом с этим делом завязать. Оковы греха разорвать непросто».